Церковь в наши дни. Притча о винограднике относится не только к иудейскому народу. В ней содержится урок и для нас. В наше время Бог одарил свою церковь огромными преимуществами и благословениями и ожидает от нее соответствующей отдачи. Мы были искуплены дорогой ценой. Результаты этого искупления мы можем постичь, лишь по достоинству оценив величие принесенной жертвы. На этой земле, орошенной слезами и кровью Сына Божьего, должны произрасти драгоценные райские плоды. В жизни народа Божьего должны быть открыты во всей своей славе и совершенстве истины Его Слова. Через свой народ Христос должен явить свой характер и принципы своего царства. Сатана стремится противодействовать работе Божьей и постоянно подталкивает людей к принятию его сатанинских принципов. Он представляет избранный народ Божий, введенным в заблуждение. Он – клеветник братьев, и его обвинения направлены против тех, кто непоколебим в праведности. Через свой народ Господь желает дать ответ на все обвинения сатаны, показывая результаты послушания верным принципам. Эти принципы должны быть явлены в жизни каждого христианина, в каждой семье, в каждой церкви и в каждом учреждении, созданном для служения Богу. Все это должно олицетворять собой то, что может быть совершено для мира. Эти принципы праведности должны показывать спасительную силу истин Евангелия. Все они предназначены для того, чтобы осуществить великую Божью цель по отношению к человечеству. Вожди еврейского народа с гордостью смотрели на свой величественный храм и на великолепные религиозные обряды, но в них было мало справедливости, милосердия и любви Божьей. Ни слава храма, ни великолепие их служения не оправдали их перед Богом, поскольку они не приносили Ему того единственного, что ценно в Его глазах. Они не принесли Ему жертвы смиренного и сокрушенного духа. Когда жизненные принципы Царства Божьего утрачиваются, обряды становятся все более величественными и внушительными. Когда формирование характера в пренебрежении, когда испытывается недостаток в украшении души, когда простота благочестия теряется из виду, тогда гордость человеческая и любовь к внешнему великолепию требует возведения величественных церквей, пышных украшений и впечатляющих обрядов. Во всем этом нет почтения к Богу. Модную религию, состоящую лишь из обрядов, притворства и внешних проявлений, Бог не может принять. Такое служение не может быть воспринято небом. Церковь очень дорога в очах Божьих. Он ценит ее не за внешние преимущества, но за искреннее благочестие, которое выделяет ее из мира. Он оценивает церковь в соответствии с тем, как ее члены возрастают в познании Христа, как возрастает их духовный опыт. Христос желает, чтобы его виноградник принес ему плод подлинной святости и бескорыстия. Он ищет в своем винограднике принципы любви и добра. Никакие красоты искусства не могут сравниться с красотой характера и нравом, открывающимся в тех, кто является представителем Христа. Атмосфера благодати, окружающая душу верующего, Святой Дух, работающий над его умом и сердцем, делают верующего благоуханием, живительным к жизни. И это дает возможность Богу благословлять труды человека. Место собрания верующих может быть самым бедным в округе. Оно может быть лишено внешней привлекательности. Но если члены церкви обладают качествами характера Христа, их души будет наполнять Его радость. Ангелы присоединятся к ним в их богослужении. Хвала и признательность их благодарных сердец вознесутся к Богу как самое приятное приношение. Господь желает, чтобы мы всегда помнили о Его благости и говорили о Его силе. Выражением своей благодарности и хвалы мы чтим Его. Он говорит: «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня». народ израильский, странствуя по пустыне, возносил хвалу Богу в священных песнопениях. Заповеди и обетования Господа были положены на музыку, и в течение всего странствия израильтяне пели их. Также и в Ханаане, собираясь на священные праздники, они вспоминали его чудесные дела и возносили благодарение и славу его имени. Бог желал, чтобы вся жизнь его народа была жизнью хвалы. «Дабы познали на земле путь твой, во всех народах спасение твое». Это же следует делать и ныне. Но народы земли поклоняются ложным богам. Их следует отвратить от ложного служения, но не осуждая их идолов, а только указывая им на нечто лучшее. Необходимо открыть перед людьми доброту истинного Бога. «Вы – свидетели мои, – говорит Господь, – что я – Бог». Господь желает, чтобы мы ясно понимали великий план искупления, вполне осознавали наше высокое преимущество быть детьми Божьими и ходили пред Ним в послушании с благодарением. Он желает, чтобы мы служили Ему в обновленной жизни, пребывая в радости каждый день. Он желает видеть благодарность, изливающуюся из наших сердец, потому что наши имена записаны в книге жизни у Агнца, и потому что мы же можем возложить все наши заботы на того, кто печется о нас. Он призывает нас возрадоваться, потому что мы являемся наследниками Господа, потому что праведность Христа – это белые одежды Его святых, потому что мы имеем блаженное упование на скорое пришествие нашего Спасителя. Воздавать славу Богу искренно и от всего сердца – такой же наш долг, как и молитва. Мы должны показать миру и всем небожителям, что мы бесконечно ценим удивительную Божью любовь к падшему человечеству и ожидаем еще больших благословений от Его бесконечной полноты. Нам следует гораздо чаще, чем мы это делаем, рассказывать о том, что Бог совершил в нашей жизни. Если мы будем постоянно помнить и рассказывать о Божьей доброте, о Его чудных делах на благо своего народа, то после особого излития Святого Духа наша радость в Господе еще более возрастет, и наше служение Ему станет еще более эффективным. Дух хвалы и благодарности отгоняет силы сатаны, изгоняет дух ропота и недовольства. Когда мы возносим Богу хвалу и благодарность, в нашем характере формируются такие качества, которые сделают жителей земли пригодными для жизни в небесных покоях. Такое свидетельство о Боге будет влиять на других. Нет более действенного способа привлечения душ ко Христу, чем такое свидетельство. Мы должны прославлять Бога своим действенным служением, совершая все, что в наших силах, для умножения славы Его имени. Бог дает нам свои дары с тем, чтобы мы могли передавать их другим. Таким образом, мы открываем миру Его характер. В еврейском обществе дары и приношения являлись существенной частью служения Богу. Израильтян учили отдавать десятую часть всех их доходов на служение в святилище. Кроме этого, они должны были приносить жертвы за грех, добровольные дары и благодарственные приношения. Все это служило для поддержки служения Евангелия в те далекие времена. Бог и сейчас ждет от нас не меньшего. Огромная работа по спасению душ должна продвигаться вперед. Десятина, дары и приношения предназначены им для осуществления этой великой работы. Так Бог желает поддерживать служение благовествования. Он провозгласил десятину, принадлежащей Ему, и она должна считаться тем священным запасом, который должен быть положен в Его сокровищницу для осуществления Его целей. Он просит, чтобы мы приносили также добровольные дары и благодарственные приношения. Все это предназначается для поддержки распространения евангельской вести во все концы земли. Служение Богу включает и личное служение. Своими личными усилиями мы должны сотрудничать с Богом в деле спасения мира. Призыв Христа «Идите по всему миру и проповедуете Евангелие всей твари, обращен к каждому из его последователей. Каждый, кто предопределен к жизни во Христе, предназначен для работы по спасению своих ближних. Сердце такого верующего будет биться в унисон с сердцем Христа. Он почувствует такую же любовь к другим душам, какую испытывает Христос. Не каждый может совершать одинаковый труд в этой святой работе, но место и работа найдется для каждого. В древние времена Авраам и Исаак, Иаков и Моисей со своей кротостью и мудростью, Иисус Навин с его многообразными дарованиями, все они были задействованы в служении Богу. Для служения Господу нужно было все – и музыка Мариам, и смелость и благочестие Деворы, и дочерняя любовь Руфи, и послушание и верность Самуила, и непреклонная верность Илии, и смягчающее, покоряющее влияние Елисея. Так и теперь все, кому были дарованы благословения Божьи, должны ответить на это активным служением. Каждый дар должен быть употреблен для распространения Его Царства и для прославления Его имени. Каждый, кто принял Христа как своего личного Спасителя, должен стремиться всей своей жизнью подтвердить истинность Евангелия и Его спасительную силу. Бог не предъявляет человеку требований, не приготовив при этом все необходимое для их выполнения. По благодати Христовой мы можем исполнить все, что требует от нас Бог. Все богатства неба должны быть явлены через народ Божий. «Тем прославится Отец Мой, — говорит Христос, — если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Бог считает своим виноградником всю землю. И хотя теперь она оказалась в руках узурпатора, она все равно принадлежит Богу. Она принадлежит Ему не только по праву сотворения, но и по праву искупления. Христос пожертвовал собою ради мира, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Благодаря этому одному дару было дано людям и все остальное. Весь мир ежедневно получает благословение от Бога. Каждая капля дождя, каждый луч солнца, пролитый на неблагодарное человечество, каждый листок, цветок и плод свидетельствуют о долготерпении Божьем и Его великой любви. Что же получает в ответ наш великий податель? Как люди отвечают на Божьи призывы? Кому человечество отдает на служение своей жизни? Оно служит Мамоне. Богатство, высокое положение в обществе, мирские наслаждения – вот их цель. Богатство же обретаются через обкрадывание не только людей, но и Бога. Дары Божьи люди используют для удовлетворения своего эгоизма. Все, что им удается ухватить, направляется на удовлетворение своей алчности и любви к удовольствиям. Грех мира сегодня – это тот же грех, который некогда привел к гибели Израиль. Неблагодарность по отношению к Богу, пренебрежение дарованными людям возможностями и благословениями, эгоистичное присвоение Божьих даров – все это включал в себя грех, который навлек когда-то Божий гнев на Израиль. Это же приведет к гибели мир сегодня. Не только о Иерусалиме плакал Христос, глядя на избранный город с Елеонской горы. В судьбе Иерусалима он видел будущее всего погибающего мира. О, если бы и ты, хотя в сей день твой узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. В сей твой день, этот день близится к концу. Время милости и благодати скоро окончится. Сгущаются тучи отмщения и воздаяние, отвергающие Божью благодать, близки к скорой и неотвратимой погибели. А мир продолжает пребывать во сне. Люди не знают времени их посещения. Где должна находиться церковь в это кризисное время? Отвечают ли ее члены Божьим требованиям? Исполняют ли они его поручения на земле и открывают ли перед миром его характер? Привлекают ли они внимание своих ближних к последней милостивой вести предупреждения. Люди в опасности, многие погибают, но как мало среди называющих себя последователями Христа тех, кто действительно переживает об этих погибающих душах. Судьба мира лежит на весах, но это мало волнует даже тех, кто заявляет, что верит наиболее всеобъемлющей истине из всех когда-либо данных людям. Ощущается недостаток той любви, которая заставила Христа оставить его небесный дом и принять человеческое естество, чтобы он мог притронуться к человечеству и повести его к Богу. Даже в народе Божьем проявляется какой-то паралич воли, оцепенение, которые мешают им осознать их насущные обязанности. Когда израильтяне вошли в Ханаан, они не овладели всей этой землей, не осуществив тем самым Божьего намерения. Частично завоевав землю, они успокоились на достигнутом и стали наслаждаться плодами своих побед. В своем неверии и стремлении идти легким путем они расположились на уже занятой территории вместо того, чтобы продвигаться далее, занимая новые территории. Так они начали отдаляться от Бога. Своей неспособностью осуществить Божьи намерения они сделали невозможным и для Бога исполнить Его обетование благословения для них. Не то же ли делает Церковь сегодня? Перед людьми, называющими себя христианами, находится весь мир, нуждающийся в Евангелии, но они собираются там, где они только сами могут наслаждаться преимуществами Евангелия. Они не чувствуют необходимости двигаться дальше, открывать и осваивать новые пространства, нести весть спасения в отдаленные места. Они отказываются выполнять наказ Христа: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Разве они не менее виновны, чем иудейская церковь? Все последователи Христа ныне проходят испытания перед небом. Но за недостатком рвения и по слабости усилий в служении Богу многие будут признаны неверными. Если бы то, что они делают, было лучшим, что они могли сделать, осуждение не легло бы на них. Если бы они всем сердцем были преданы работе, они могли бы сделать намного больше. Они знают сами, знает это и мир, что они во многом утратили дух самопожертвования и готовность возложить на себя крест. Против имен многих из них в небесных книгах будет написано: «Не делатели, но потребители». Многие из тех, кто носит имя Христа, скрывают перед людьми Его славу, Его красоту и не воздают Ему честь. Много в сегодняшнем мире таких, чьи имена записаны в церковных книгах, но кто сам не находится под руководством Христа. Они не внимают Его наставлениям и не выполняют Его работы, а следовательно, они находятся под управлением врага. Если они не служат прямо и определенно добру, следовательно, они приносят неизмеримый вред. Поскольку их влияние не является запахом живительным к жизни, то оно запах смертоносный к смерти. Господь говорит: «Неужели я не накажу за это?» Поскольку сыны Израилевы не исполнили Божьего намерения, они были оставлены, а Божий призыв был обращен к другим людям. Если и они окажутся неверными, то не будут ли и они подобным же образом отвергнуты? В притче о винограднике виновными Христос назвал виноградарей. Они отказались вернуть хозяину плоды его земли. В еврейском народе это были священники и учителя. Они, направляя народ по ложному пути, обкрадывали Бога в служении, которое Он требовал от них. Именно они отвратили народ от Христа. Закон Божий, не смешанный с человеческими традициями, был представлен Христом как великое мерило послушания. Это вызвало враждебность раввинов. Они поставили человеческие учения выше Слова Божьего и отвратили народ от Его установлений. Они не желали оставить свои, установленные людьми заповеди, чтобы повиноваться требованиям Слова Божьего. Они не захотели даже во имя истины пожертвовать гордостью разума и людской славой. Когда пришел Христос и представлял народу Божьи требования, священники и старейшины не признали его права встать между ними и народом. Они не приняли его обличения и предупреждения и направили все свои силы, чтобы настроить народ против него и привести его к гибели. Религиозные вожди Израиля ответственны за отвержение Христа и за все последствия этого. Ответственность за грех народа и его гибель лежала на них. Разве в наши дни не действуют подобные же разрушительные силы? Разве не следуют по стопам иудейских вождей многие из виноградника Господня в наши дни? Не отвращают ли религиозные учителя людей от ясных требований Слова Божьего? Вместо того, чтобы воспитывать людей в послушании закону Божьему, не воспитывают ли они их в противлении Богу? Во многих церквях учат, что закон Божий более не связывает людей. Утверждаются человеческие традиции, установления и обычаи. Поощряются гордость и самодовольство человека в связи с обретением даров от Бога в то время, как требования Божьи пренебрегаются. Устраняя закон Божий, люди не понимают, что они делают. Закон Божий – это и отражение его характера. В нем воплощены принципы его царства, и тот, кто отказывается принять эти принципы, остается в стороне от потока Божьих благословений. Прекрасные возможности, дарованные Израилю, могли быть реализованы лишь благодаря послушанию заповедям Божьим. Так же и мы только через послушание можем обрести такое же величие характера, такую же полноту благословений для разума, души и тела, благословений нашего дома и нашего поля, благословений для нынешней жизни и для жизни будущей. В мире духовном, так же, как и в мире природы, следование законам Божьим является непременным условием принесения плода. Когда люди учат других пренебрегать заповедями Божьими, они способствуют тому, что слушающие их перестают приносить плоды во славу Божью. Они становятся виновными в том, что лишают Господа плодов его виноградника. Вестники Божьи приходят к нам по поручению Господа. Они приходят, чтобы потребовать от нас, как это делал Христос, повиновение Слову Божьему. Они говорят нам о его праве на плоды виноградника, плоды любви, смирения и самоотверженного служения. Но разве не раздражаются во гневе многие виноградари нашего времени, уподобляясь иудейским вождям? Когда перед людьми раскрывают требования Божьего закона, не используют ли эти учителя свое влияние для того, чтобы склонить людей к отвержению этого закона? Именно таких учителей Бог называет неверными слугами. Слова Божьи, обращенные к древнему Израилю, содержат торжественное и строгое предупреждение современной церкви и ее лидерам. Об Израиле Господь сказал: «Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие». Это к священникам и учителям народа обращается он. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Останутся ли предостережения Божьи без должного внимания? Будут ли упущены возможности для служения Богу? Удержит ли высокомерие мира, гордыня рассудка, приверженность человеческим обычаям и традициям последователей Христа от служения Ему? Не отвергнут ли они Слово Божие, как некогда иудейские лидеры отвергли Христа? Мы знаем, какими результатами обернулся грех Израиля. Станет ли это предупреждением для современной церкви? Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя».